наше общение, как я уже сказал, будет начинаться, и в этом ракурсе, наверное, и до самого конца будет, это наше общение будет основано на вопросах, которые мне задали в прошлую пятницу, и они были записаны в чате. Значит, ну, первый вопрос, это вопрос, который задал Юлиус. Он написал такие слова. Если апостол Павел говорит «мы», то кого он имеет в виду? Что хотел бы я попросить, Юлиус? Ты когда пишешь, вот ты же пишешь мне вопрос, а сам он у тебя возник на основании какого-то текста из Писания. И ты вот написал, если Павел говорит «мы», то кого он имеет в виду? Мне желательно было бы знать, какое место Писания ты хочешь, в каком месте Писания ты вот это слово «мы» хочешь узнать. Кого Павел подразумевал под словом «мы»? Я уже сейчас не буду тебе говорить «пиши», я буду ждать, пока ты напишешь, да, но я приблизительно отвечу некоторыми словами, где Павел пишет «мы», да, чтобы ты понял. Значит, если апостол Павел имеет в виду, вот, допустим, такие стихи, в которых он говорит, что мы, оставшиеся в живых, там, в пришествии Иисуса Христа, то он подразумевает, как бы, под собою и под, вроде, как будто бы теми верующими, которые, вот, в данный момент, когда Павел живет и пишет эти слова, верующими из Церкви Божьей, да, он подразумевает в своем лице и в лицах первой христианской церкви тех верующих, которые будут жить накануне пришествия Христа, и те, которые доживут до самого пришествия Христа и изменятся во мгновение ока в момент пришествия Христа. Если апостол Павел имеет, значит, или, так хочу сказать, если ты имеешь в виду стихи, которые апостол Павел употребляет и в которых он говорит, а мы имеем ум Христов, да, из первого послания Коринфянам, то в данном случае он подразумевает «мы», имеет в виду Петра, Аполлоса и себя. Но в любом случае, когда Павел говорит «мы» и сам себя кому-то причисляет, то в любом случае речь идет о верующих, об истинно верующих, а вот уже каких верующих, с какой ситуацией связанных, в каком, как говорится, направлении нужно это слово понимать, это уже нужно, будем так говорить, брать конкретный стих, чтобы конкретно ответить тебе на твой вопрос. Просто на следующий раз, Юлиус, и вообще не только Юлиус, а и все остальные, имейте в виду, если вы о чем-то думаете, то не думайте, что я тоже вот думаю вашими мыслями, и я знаю, что вы имеете в виду, о чем вы мне не написали. Чтобы я не догадывался и ответил действительно правильно, то вы учитывайте, что я ваших мыслей не знаю. И что вы мне, когда задаете вопрос, мне надо более-менее конкретный вопрос, да, и если это связано с каким-то местом Писания, чтобы оно было указано. Тогда мне будет проще ответить на этот вопрос. Ну, думаю, что в общем, Юлиус, я ответил на твой вопрос. Данный вопрос, как бы, ну, не столь сложный, достаточно простой, и я думаю, что понятный. Сейчас мы перейдем к другому вопросу, который был задан тоже в прошлом чате, в прошлую пятницу. Этот вопрос, как я уже сказал, более серьезный, более такой, будем говорить, требующий большего внимания, потому что вопрос связан с жизнью, с болезнью, далее, ну, с тем внутренним миром, который или у больного, или у родных, да, и вопрос требует более детального исследования. Поэтому я думаю, что, исследуя вот этот вопрос, наше сегодня общение, можно сказать, с него, ну, можно даже так сказать, начнется и им закончится, потому что вопрос серьезный, и кроме того, что я буду говорить, у меня уже была задумка, были определенные наметки эту тему поднять. Только, ну, немножечко, может быть, не столь конкретно, как будет это звучать сегодня в вопросе, который я вам зачитаю, да? Я хотел, рассказать о том, что мы все с вами, я имею в виду всех без исключения, и я, и мы все, да, все люди Земли, если мы не стремимся развивать наш разум, не приучаемся думать, живем в состоянии таком постоянном эмоциональном, если нами эмоции управляют, то поэтому мы приходим в беспокойство, в депрессию, в уныние, в раздражение, у нас теряется мир, да? И если это систематически происходит, вы, наверное, обратили внимание, что в состоянии депрессии у нас рассудок вообще клинить начинает, и мы начинаем неадекватно вести себя, не понимаем, как правильно себя вести. И я хотел сказать, что это вообще начало болезни, которая не очень красиво звучит, но это начало болезни, которая называется в медицине шизофренией. То есть, поймите меня правильно, это не то, что мне хочется сказать, что мы все такие вот шизофреники, да, и вот нет у меня цели такой, как бы, обидеть кого-то, да. Но, тем не менее, я хотел бы это подчеркнуть, что болезнь начинается уже сегодня у многих в нынешнем нашем состоянии. Когда мы ведем себя неадекватно, пусть это не так уж, как говорится, сильно выражено, как это уже бывает у настоящих больных, но тем не менее уже начинается просматриваться та или иная, будем говорить, болезнь. Ну, вопрос, который мне был задан в прошлый раз, он связан именно с этой темой. Поэтому я сначала озвучу вопрос, а потом буду на него отвечать. Отвечать я буду тоже не так, что вот вопрос, вот ответ, так коротенько, так, знаете, я все-таки хотел бы так коснуться не только конкретного вопроса, да, а еще и что предрасполагает к такому заболеванию. Потому что, зная причины, мы можем понимать и, естественно, что применить, чтобы от этого уйти или от этого предостеречься. Вопрос был такой. Каким образом можно избавиться от наследственной психологической болезни, которая периодически проявляется? И выраженное такими словами, состояние депрессии, тревоги, я думаю, понятное, да? Ну, и в вопросе было написано «молимся», то есть, что проблема непростая, что проблема постоянно о себе напоминает, ну, если брать во внимание слово депрессия, тревога, беспокойство, да, вы сами понимаете, в этот момент, ну, особо неприятно самому человеку в первую очередь и, конечно, тем, которые его окружают. Так вот, смотрите, вопрос, каким образом можно избавиться от наследственной психологической болезни? Вопрос даже звучит как? Наследственное, то есть, что это было унаследовано от, ну, будем так говорить, от одного из родителей и по этой линии от кого-то, может быть, или прямо там от отца, или от матери, или от дедушки, от бабушки и так далее и тому подобное. Ну, что я хочу сказать, болезни психического плана, они не только бывают наследственные, они бывают и приобретенные. Мы их тоже приобретаем, заметьте. Психика, психические заболевания, и мы со словом психика что связываем? Расстройство. Дальше. Обидчивость. Уныние. Потеря мира. Беспокойство. Агрессия. Это то, что, будем так говорить, обыкновенное, будем говорить, среди нас людей. Я имею в виду среди невозрожденных. Это нормальное не в смысле, что правильное, а нормальное в смысле естественное проявление человеческого нрава, да, в ситуации, когда мы кого-то не поняли, нас кто-то не понял, нас обидели, на нас косо посмотрели, а нас пустили плохую какую-то утку, шутку, да, там, или информацию. Мы услышали, нам неприятно, мы обижаемся, мы носим, мы впадаем в депрессию, это и слезы, это и беспокойство. Вы понимаете? А это уже, будем говорить, заметьте, это временно, эпизодически, да? Если мы будем продолжать в этом духе, то промежутки между эпизодами будут сокращаться, и через какое-то время у нас уже будет не синусоида, когда депрессия, потом успокоение, потом опять депрессия, потом успокоение, а это может быть такая прямая линия, где, ну, будем так говорить, в состоянии депрессии это уже будет прямая линия, она не будет вверх-вниз скакать. Так вот, на эту тему можно говорить в общих чертах. А если надо давать какие-то конкретные советы, то надо знать много подробностей личного плана того человека, у которого существует данная проблема. Я думаю, вы понимаете, кто задавал этот вопрос, что я буду говорить все-таки в общих чертах, да? Как мы к этой болезни приходим, далее, в общих чертах, как мы можем предостеречься, что мы можем сделать, чтобы ее остановить, да, и в общих чертах, что можно делать, чтобы, бывает, что и можно избавиться от нее, да. Но если конкретно говорить, то в любом случае надо знать человека, надо знать очень много деталей, и уже тогда, исходя из конкретной ситуации, конкретного человека и конкретных черт характера, можно более-менее точно что-то говорить или советовать. Да? Поэтому я все-таки буду говорить в общем, да, но буду говорить так, чтобы каждому было понятно, и чтобы мы могли, ну, принцип вот, заболевания, как мы заболеваем, каковы причины, что способствует продолжению заболевания, развитию заболевания и как можно это остановить. В общем, мы будем сейчас говорить на эту тему. И если говорить конкретно, то каждая мелочь или деталь из жизни человека может оказаться очень важной для понимания причин заболевания и, естественно, применения каких-то методов лечения. Значит, наследственная болезнь, как здесь было сказано, да? Наследственная болезнь – это болезнь, которую мы можем получить по наследству, то есть генетическим путем. Вы все знаете, да? Родители полностью передают своим детям все то, что они имеют в своем багаже тела. То есть человек, он является как бы источником всей на генетическом уровне, источником информации всех тех, кто были у него в роду до него. Там, может быть, и ученые были, может быть, и бандиты были, может быть, были простые люди, может быть, были начальники какие-то, да? Были люди высокого склада ума, развитые, да? Были, может быть, с низким интеллектом. Это вот так будем говорить в процессе различных, будем так говорить, накладок. Кто на ком женился, кто за кого выходил замуж. Все это накоплялось. Каждое новое поколение это, будем так говорить, производное от той информации, которая накопилась в одном из родителей и в другом. То есть родители передают детям своим абсолютно все, что они имеют в своей генетике. Начиная с роста, телосложения, умственных способностей, привычек, пороков, склада ума и так далее и тому подобного. Абсолютно все болезни, состояние здоровья, хорошее или же оно плохое, все это генетически передается детям. И, как я сказал, эта наследственность является комбинацией двух генетических баз, то есть отца и матери, которые накладываются одна на другую. Что в результате получается? Что проявляется в ребенке в большей или в меньшей степени, это уже, будем говорить, конкретный ребенок, и мы там можем более-менее просматривать что-то. Генетическая наследственность и отца, и матери – это тоже множество генетических накладок всех предшественников из их родословной линии испокон веков. И чьих генов будет больше в каком-либо из детей, да, то состояние здоровья и те способности будут превалировать в ребенке. Если генетика не совсем здоровая, ну, в ком-то из родителей была, то это чревато многими неприятностями в жизни детей. Ну, родителей тоже это коснется. И об этом стоило бы думать до того, как мы принимаем решение создавать семью и заводить детей. Вы меня понимаете, вот говорю на эту тему, да, вот надо было думать. Конечно, я этими словами не хочу сказать, вот такие рассякие, все мы не думали, я никого не обвиняю, я просто говорю о том, может быть, кто-то сегодня слушает меня, да, из тех, которые еще семью не завели, детей нет, ну, чтобы все-таки это не сбрасывать со счетов. Но я хочу сказать, конечно, никто нас, почему я говорю, я не обвиняю никого, потому что никто нас тогда и не учил этому. Жили мы вот так, как говорится, как придется, да, женились, как думали, вот, по любви, о чем думали, спрашивали, интересовались, ну, вы сами понимаете, да, прошлый век уже этим не блистал. Если раньше, там, больше века назад, 2 века, 3 века назад, да, была иная картина, уже если родители решали этот вопрос, а не дети. Родители знали, что за род, откуда там жених или невеста, какие способности, отношение к труду, семьянин или не семьянин, да, были больные или не были больные, то есть, ну, подходили, будем говорить, достаточно практично. Потом со временем всяких, как говорится, революций, катаклизмов, которые происходили по чьей-то воле, да, ну, я не имею в виду Бога. Вот, знаете, вот институт семьи разваливался, воспитательный процесс приходил в забытие, можно сказать, да? Детям уже не передавался тот жизненный опыт, ну и уже как женились, как выходили замуж, что получалось, ну уже что было, то было. Мы уже исходим из того, что есть, да? Ну, в общем, я говорю, что, конечно, если бы мы это понимали, мы бы думали, на ком жениться, думали бы, какие будут дети и чем мы их награждаем. К сожалению, я хочу сказать, ребенок рождается, так в жизни бывает, обижен нами родителями. Конечно, мы его специально не обижали, специально пакости ему не делали, но мы наградили ребенка. Если плохое было что-то в нас, мы наградили плохим, склонностью к плохому здоровью, плохому поведению, да, к болезням, короткой жизни, неуемному нраву, да. Если мы передали хорошее, то, конечно, мы наградили действительно хорошим. И ребенок будет уже иметь достаточно большое преимущество по отношению к другим своим сверстникам. Так вот, я уже сказал, что нам стоило бы думать о детях, о том, чем мы их наградим до того, когда мы принимаем решение создавать семью или заводить детей. Но, к сожалению, зачастую мы и не знаем на этот момент истинной наследственности своего спутника или спутницы, и это лишь со временем проявляется. Конечно, таких вопросов задавать, а были ли у тебя в роду там больные какие-то или еще какие-то, вы сами понимаете, и некрасивые, и неэтичные, да и... Вы знаете, если уже познакомился, наверное, кто-то кого-то полюбил, такие вопросы вообще неуместные, да. Поэтому я говорю, что мы зачастую ничего и не знали на тот момент, там, у кого в роду что было, да. И только когда уже начинает что-то проявляться, мы только тогда об этом узнаем. А иногда мы, ну, к сожалению, проявляем легкомысленность и просто даже бывает знаем что-то, но игнорируем такую реальную информацию. Иногда мы осознанно идем на этот шаг, то есть женимся, выходим замуж, зная и понимая о возможных последствиях. Но душа человека бывает настолько здорова и прекрасна, добра, что мы понимаем, что это мой единственный человечек на свете. Пара от Бога, да? И полагаясь на Бога, мы соединяем свою жизнь в одну, невзирая на физические недостатки и плохую, может быть, наследственность. Но как бы там ни было, когда в жизни случается подобная неприятность, прошлого уже не вернешь. И надо искать выход из создавшейся ситуации. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, когда такое, такая неприятность происходит в жизни, да, понятно, что это не радует, понятно, что это ввергает в уныние. Сами понимаете, как люди могут реагировать на все это. Но я что хотел бы сказать? Паника, расстройство, слезы, депрессии, заметьте, только усугубляют ситуацию, делая ее неразрешимой. Ну, пример я приведу. Ну вот, если человек в депрессии, вот ему бывает, кто-то стоит умный, что-то говорит, до него не доходит. То есть, может быть, кто-то бы и подсказал какую-то дельную вещь, дельный рецепт. Может быть, это и помогло бы. Но я в депрессии. То есть, обратите внимание, в этот момент у меня рассудок вообще, как говорится, как захлопнувшаяся дверь. Я ничего не слышу. Ничего не понимаю. Я в депрессии. Я расстроен. Я в панике. И заметьте, жизненная энергия моя, заметьте, куда она направлена? Энергия есть. Но куда я ее направляю? В слезы, в депрессию. Ну, вы знаете, допустим, такое, что там слезами горю не поможешь, да? Кстати, хочу сказать, когда кто-то, ну, пусть сам кто заболел, или кто рядом находится, начинает впадать в депрессию, я вам скажу, что для больного это очередная порция, которая добавит силу болезни. Для того, кто рядом находится, и он тоже в депрессии, я вам хочу сказать, вы на пути к тому же заболеванию. И если это перейдет в систему, это будет постоянным, я вам хочу сказать, что неприятность повторится. Даже у того, кто рядом. Поэтому я что хочу сказать. Поймите меня правильно. Все-таки у нас есть Бог. Наша депрессия, наши слезы. Вы это просто вот поймите сознанием своим, да, что у нас есть Бог, у Него могут быть какие-то ответы для нас. А мы в депрессии не слышим его. Далее. Состояние депрессии – это состояние неверия. Я не слышу Бога. Я ему не доверяю. Я ему молюсь, и тут же опять в депрессии, тут же опять в слезах. То есть я хочу сказать, Бог как бы вот так взял бы и сказал бы, ну вы молитесь, ну как мне вам сказать, ну выйдите, остановитесь, успокойтесь, потому что, ну чтобы я вам сказал, и вы приняли, вы должны быть адекватны. Поэтому... Поймите правильно. Первое, что надо запомнить. Что бы ни случилось, паника подобна гибели. Расстройство, слезы, депрессии – это кувалды по голове. Добиваем себя и того, за кого переживаем. Ни в коем случае этого делать нельзя. Остановитесь, успокойтесь, обратитесь к Богу, оставьте эти мысли. И как я сказал, у нас есть Бог. И вот эту энергию, слезы, вы заметьте, когда человек расстроен, депрессия, он много говорит, много переживает, о чем-то думает. Заметьте, энергии полно, но она направлена на неполезную деятельность. Надо всю энергию души не в депрессию загонять, а направить ее на поиск решения этой проблемы. Это лучший выход из этой ситуации. Дальше. Я понимаю, что когда такая ситуация в семье, это очень-очень неприятно. Но не надо также забывать и то, что такие неприятности могут быть благословением для всех или некоторых связанных с наследственным заболеванием. То есть, вот эта неприятность, вот это заболевание, ну и не только это, допустим, заболевание, но вопрос именно связан с этим заболеванием, да, могут быть благословением. Может быть, это трудно понять, как болезнь, как она может быть благословением. Ну, конечно, опять-таки, я говорю, чтобы это понять, нужно быть достаточно духовным человеком, то есть здравомыслящим и рассудительным. Вы знаете, что именно болезнь иногда заставляет человека что-то искать, искать Бога, копаться в причинах происшедшего, стучать к Богу, неотступным быть, начать анализировать ситуацию, что произошло, как произошло, с чего началось, как я к этому пришел. И вот это благословение, когда человек начинает думать, я вам скажу, если этот процесс не останавливать, он может вывести нас, как говорится, на хороший результат. Это может быть стимулом для поиска Бога, для развития духовности и благородства. Я как-то рассказывал случай, одна женщина мне говорила, там, попались мне твои проповеди, я как послушала что-то там чуть-чуть, меня как передернуло, я сказала, все, я такого даже слышать не хочу, все, он гад такой, рассякой, и, как говорится, все забросила, и, ну, ни с того, ни с сего, там, случилась беда, не то ногу сломала, не то еще что-то такое, ну, попала в больницу. Ну, что в больнице делать? Ну, лежишь себе. И вдруг мысль, а ну дай, ну, как говорится, заболела, вот это или случилась беда, вот это, да, лежит больная в больнице, и мысли начинают, что, а вообще-то неплохо, что мне Бог такое допустил. А ведь я уже так, как говорится, от Бога отхожу. То бизнес, то деньги, то планы, то туда, то сюда, и все, и Бог как-то так на второй план, на третий, на пятый отходит, да я могла так и погибнуть. А теперь я вот лежу и думаю, и это я к тому говорю, что вот смотрите, заболевание или несчастье превращается в благословение, да? А потом говорит, а ну принесите мне опять вот эти диски вот этого товарища. Ну и слушает, ну сначала говорит, вот так плохо-плохо, а потом слушает, вообще-то да. А потом, так и это вроде да. И говорит, так тихо, потихоньку. Я понимаю, что-то я погорячилась, а потом слушаю, потом она говорит, я сама в себе говорю, слушай, так он же правильно говорит. И потом говорит, это мне надо было, там, я не помню, или ногу сломать, или что-то, да, чтобы сюда попасть, и чтобы так, я бы никогда бы не слушала. Да и думать бы не думал, потому что некогда было. Поэтому вот это тоже не надо сбрасывать со счетов. Любая проблема – это причина искать Бога, причина задуматься над происходящим, причина воздать Богу или обновить обеты, да, изменить что-то в жизни, а это уже благословение, да. Кстати, хочу сказать, когда мы уже начинаем вот таким образом получать благословение, не исключена возможность того, что Бог может и эту причину, которая нас побудила теперь Бога искать, устранить, то есть заболевание. Так вот, смотрите, как я уже сказал, что это может быть стимулом для поиска Бога. То есть в благословение может превратиться эта болезнь. Поэтому не надо торопиться сразу расстраиваться. Хочу поделиться просто своим опытом. У меня тоже был в свое время мой духовный порыв к Богу. То есть, вот, каким меня сегодня знают, говорят, ой, Саша, вот как ты задумался, как ты додумался, вот как тебе Бог открывает. Говорю, очень просто. Пришел я к Богу, искренне уверовал, там, летал, как говорится, в облаках, на крыльях, земли не касался, я в вере, там, такое. А потом через годик началось такое протрезвление. И поиск мой начался, копание в Библии, не поймите, меня не интересовало сильно 2300 вечеру и утр. Мне не интересовало сильно там откровение. Я радовался, что я Бога узнал, вот я в церкви там и так далее и тому подобное. Но что меня тревожило? Как поем? У меня тоже это наследственное заболевание. Желудочно-кишечный тракт. У меня отец всю жизнь таким был, да? Поем и корчусь. Поем, что не поем, и корчусь. Кто-то говорит, да ты не с верой кушаешь, да, там, не с верой на Бога полагаешься. Я говорю, так я себе и в голову не беру, что это, ну, какая-то плохая пища. Я себе и не внушаю. Помолился с верой, радостно наелся. А как наелся, так и радость прошла. И дальше грелка, потом клизма, потом ночь бессонная. И вы знаете, ну давай думать, вот хочешь, не хочешь, заметьте, это вроде не благословение вот такое, постоянно поесть по-людски не можешь. Давай ковыряться, ночью не спишь, а чем делать? Ну давай Библию доставай, ищи, ну значит покушал, ты ж просил благословения? Да. А ну давай про молитву, про благословение на пищу, читаю, значит, ну все вроде бы нормально, помолился, попросил благословения, по Библии написано, смертоносно съедят и не повредит, а тут не смертоносное, ну вроде бы все нормально, но почему болит, почему молитва не действует, и вот как засел я на этом вопросе, молитва, почему она не действует, почему у меня болит, хотел я и не хотел, но болячка меня заставила докопаться, что такое молитва. Что молиться на пищу, это не значит, что попросил благословения, дальше жри, что хочешь. Извините за это слово, что жри, потому что я жрал, а не ел. Я дальше ни о чем не думал. А ведь мы просим, благослови, скажи благое слово, подскажи. Мы внутри должны слышать это благословение. И оно зачастую есть. И Бог говорит: Саша, ты уже наелся, ты дальше переешь, а потом будет плохо. И тут я начинаю опять, просил, Боже, благослови, вот он благословляет. Я начинаю, да тут немножко осталось, да я тут ложечку то-то, ложечку то-то, тут ложечка, и все доел. Ну, а потом, как говорится, винегрет такой сделал в желудке, а он, как говорится, у меня далеко-далеко нездоровый. И опять боли. И когда я понял, что уже... Я ем, я уже знаю, врачи сказали, опыт подсказывает, Бог внутри говорит, ну сколько ж ты это будешь есть, ну тебе с твоей печенкой, ну нельзя этого кушать. Вот я ж тебя разве благословляю? Ешь. Я ем, а у меня внутри страх. Я понимаю, что, ну страх какой, не поймите, не вот это такой, знаете, мнительность какая-то там за бабонами какими-то, да. Я внутри четко понимаю, что я ем не с благодарением, а с духом осуждения. Я понимаю, что не надо есть, а я ем, потому что хочу. И когда до меня дошло, что молитвою пища освящается, есть и принимается с благодарением, то есть без внутреннего осуждения голосом Святого Духа. Когда я понял, что Дух Святой меня обличает, и я перестал это кушать, у меня стал настраиваться мой желудок. Так вот, заметьте, моя проблема заставила меня копаться. Что такое молитва, как молиться, почему не действует, почему болит. Дальше у меня пошло уже за болезнь. А что такое молиться духом? А как Бог с человеком разговаривает, а как Он благословляет, а что такое благословение, а как его получить. И вот так как началось с этого, так вот по сей день не останавливается. Так вот смотрите, у меня желудочно-кишечный тракт был. Кстати, хочу сказать, вот на данный момент я уже 3 с лишним года кушаю, слава Богу, то, чего я не мог все прожитые годы кушать. Где уже Бог мне показал и, ну всякие нюансы. Так я хочу сказать, это ж прошло уже 35 лет. 35 лет страдать, чтобы на сегодняшний день понять, и сегодня уже не болит, сегодня я уже кушаю и говорю, Боже, какая радость, вот можно просто покушать. Нормально, не поймите, что я тут, кто я знаю, что кушаю, да? Нормально, я покушаю, не болит. Я сплю. Я не думаю сейчас уже там о том, как, чего, да, в смысле, чтобы не болело. Нет, я придерживаюсь разумного питания, да, оно не, желудок, ни печенка не болит, чувствую себя хорошо. Но это заставило меня думать дальше, дальше, дальше. То есть болезнь наследственная стимулировала во мне мыслительный процесс поиска Бога. У меня наследственный тромбофлебит. У нас в роду по маме, у всех на правой ноге либо в лучшем случае трофическая язва, закупорка вен, либо гангрена. Всех на правой ноге, включая и у меня. У меня уже 2 раза вена лопнула на ноге, и такие синяки, кровопотеки были. И я понимал, рано или поздно это в голове произойдет. И тоже, конечно, ну, пошел к врачам, ну, таблетки, никакого там ничего, и я просто ушел тогда от них, и все. И я стал думать, стал молиться, стал это. Это тоже было стимулом искать, стимулом думать. И вы знаете, иногда бывает такая простая, такое простое решение проблемы, что иногда думаешь, врач не спросил такого простого вопроса. А я вот заметил, у меня как кровь берут с пальца. И сидит эта бедная медсестра, которая принимает анализ крови. Давит мой палец, давит. Говорит, мужчина, у вас вообще кровь есть? Я говорю, так вот вроде живу еще. Она говорит, ну вы гляньте. Темно-красного цвета, густая, как... Не знаю, как сказать. Я начал думать. А чего густая кровь? А чего закупорка? А ну давай спрашивать, а ну давай искать. А я же никогда не любил ни воды пить, ни чаю. Все в сухомятку, и никогда, да где ж то, откуда ж кровь будет жидкая? Как же там не будут эти тромбы образовываться? Как только я начал принимать воду, поставил, то есть водный режим, как говорится, для организма установил. Не менее 1,5 литра воды. Кровь разжижилась, и тромбофлебит прошел. То есть, заметьте, болезнь заставляет думать и превращается в благословение. А это приучает меня, заметьте, вроде об одном думаешь, а там смотришь и на другое перекидываешься и начинаешь понимать какую-то логику. Надо об этом думать. Далее, у меня была язва. Знаете, как врачи говорят, весна, осень, обострение. Ну, слушай, а я говорю, а сейчас зима, а вот сейчас лето, а у меня опять обострение. Ну, понимаете, нервы. Так я говорю, объясните, нервы или там весна, осень, обострение, нехватка витаминов, переизбыток витаминов. Никто толком не объясняет. Ну, давайте попейте вот это, попробуйте вот это. Я взял и ушел. Стал наблюдать, говорю, Боже, покажи мне. И обернулось еще. Как только понервничаю, а понервничать я всегда был мастер. Тот обидел, тот наговорил, тот еще чего-нибудь. Я верующий. Хожу обиженный, хожу, ношу в себе вот эту вот, как говорится, язву в сердце и в голове. Ну, вы поняли, в каком смысле язву. Вот эту обиду. Ну, естественно, нервная почва. Ну, естественно, нервная почва. Ношу долго, ношу, так как говорится, настоятельно. Начинается язва. Я заметил, как понервничаю, так и язва. Да, было и с питанием проблема, потому что ел не то. Ну, перестал есть, вроде лучше стало, зато как понервничаю, все равно язва. И я просто понял, что, говорю, Господи, если я не научусь любить человека, не научусь прощать и не обижаться на человека, я с язвой не вылезу. Мне делали рентген и говорят, у тебя рубец на рубец. На рубце, в желудке, в 12-перстной. Я говорю, Господи, тогда я понял, давай, отвечай, учи, буду думать, как победить вот эту обидчивость, вот это зло, которое есть внутри. Слава Богу, все обернулось хорошо. Научился, понял, избавился от этого, язва прошла сама собой. То есть, это я для чего привожу такие примеры из своей жизни, да? Заметьте, генетическая предрасположенность у меня к тромбофлебиту осталась. Желудочная предрасположенность к язве осталась. И эта предрасположенность может снова рецидивировать, если я оставлю это без внимания. Ну вот я что-то изменил, что-то поменял, и это ушло. И я скажу, в моем роду, по маме, у меня самая лучшая нога. Сейчас нету никаких там ни вен, ни кровоподтеков, ни закупорок нету. Нога как нога, никто бы и не сказал, что у меня, ну, это генетически, как говорится, предрасположенность, и что я не мог уйти от этого. Нет, я ушел. Моя мама чуть позже начала заниматься здоровым питанием и образом жизни, да. У нее чуть хуже нога, чем у меня, но лучшая в роду. А кто не думал, те кончили гангреной, ноги поотрезали и кладбищем кончили. И в принципе, это могло и у меня быть в жизни. Дальше. Еще такой момент. Вот мои дети имели наследственность к желудочным заболеваниям. То есть, у меня жена по отцу и по матери язвенница. У меня отец язвенник, и я по отцу язвенник. Вот наши дети вот только родились, и только первые слова «папа, мама» кушать, и животик болит. Как поедят, так и животики болят. То есть, ну родились бы еще дети, ну что они там в жизни такое делали с собой, чтобы болели животики? Болит и все. Я, зная свой опыт, я так сказал, так сковородку убираем. Если на сковородке, то только на пару что-то делать. Масло ни грамма не жарить. Убрали вот сковородку с жиром. Дети забыли, что-то, где животик находится. И по сей день не знают, что такое желудочно-кишечное заболевание. Хотя генетически были предрасположены к этому. По наследству получили. И что хотел бы я сказать? Главное пораньше заметить появление заболевания и начать что-то делать. Чем раньше мы это увидим и раньше начнем, будем говорить, что-то делать или менять в своей жизни, да, тем реальнее будет результат излечения. Ну а теперь поговорим относительно заболеваний, связанных с психикой человека. Даже если у нас никого не было в роду с психическими заболеваниями, это не значит, что мы не можем заболеть той или иной формой заболеваний, связанных с психикой или другими органами тела. Хочу сказать, что болезни просто так не появляются у нас. Что мы едим, да, дальше, что пьем, какой образ жизни мы ведем, спокойны мы и рассудительны, или же постоянно на нервах мы, общались мы с экстрасенсами, колдунами, ворожеями, биополями и прочей нечистью, да, все это семена наших заболеваний, которые вскоре дадут о себе знать. То есть, обратите внимание, и питание, и водный режим, да, и отношение наше к нравственности, к совести, да, и общение, будем говорить, с вот этими, как говорится, как я сказал, ворожеями, там, психоэнергетиками, этими гипнотизерами и так далее и тому подобное. Все это бесследно в жизни не исчезает. Обратите внимание, что наши заболевания – результат нашего образа жизни и с кем мы имели общение. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что вот те, кто называются ворожеями, колдунами, шаманами, биоэнергетиками, гипнотизерами и так далее и тому подобное, это те, через которых в наше сознание вторгается сатана. Вы понимаете, почему я так говорю? Мы позволяем сатане влиять на наше сознание, подчиняя его ему. Наше сознание сатане. И последствия могут быть самыми нехорошими. Вы знаете, на любом сеансе, кому не приди, отключите сознание, включается музыка такая, знаете, типа шаманской, да, чтобы под балдумой, как говорится, сидели. Ни о чем не думайте, внимательно смотрите на меня, отключите сознание и делайте или повторяйте то, что я вам буду говорить, так говорит выступающий. То есть, когда мы отключаем сознание и позволяем кому-то влиять на наше сознание, да, кроме Господа Иисуса, нашего Творца, мы подчиняем свой разум, и в нем кто-то производит работу, которая может завершиться тем, что мы называем психическими заболеваниями. В любом случае, психическое заболевание, приобретенное или же унаследованное от родителей, является результатом нашего жизненного образа жизни. Как вы знаете, психическое заболевание в своей начальной фазе называют, ну так будем говорить, возбуждением нервной системы, у вас возбуждена нервная система. Называется это психическим расстройством, имеется в виду как бы еще не столь сильным и непостоянным, то есть, ну, будем так говорить, волнами, да? И называется это депрессией и так далее и тому подобное. А впоследствии своего развития, вот то, что я сказал, вот так называется, да? Вот это заболевание усугубляется, прогрессирует и завершается заболеванием, которое называют шизофренией со всеми ее разновидностями. То есть обратите внимание, возбуждение нервной системы – это обида, это зависть, это злость, это непрощение. Это то, будем говорить, с чем мы постоянно соприкасаемся в своей жизни. Если мы с этим не боремся, я уж не говорю о том, когда нас еще учат, что мы не можем еще и победить. Но это совсем, как говорится, уже не к лицу в церкви такие вещи говорить. Так вот, если мы в этом состоянии постоянно находимся и предаем себя вот этому недоброму чувству, да, заметьте, в этот момент постоянно нервы на пределе, то через время возникает то, что мы об этом уже читали, закон греха и смерти. Это становится закономерностью, системой. Это постоянно в нас происходит. И чем дольше мы в этом пребываем, тем более явнее и решительнее мы подходим к тому, что в конечном итоге мы будем, ну, окончательно и, может быть, бесповоротно больны болезнью, которая называется шизофрения. Так вот, шизофрения, как вы знаете, это уже явное отклонение в сознании человека, и оно проявляется в неадекватном поведении человека. То есть шизофрения характеризуется потерей рассудка и его деградацией. Это я сейчас в общем как бы говорю, поймите, заболевание психики, это заметьте, процесс деградации ума. Я не раз вот говорил, кто меня слышал, те, наверное, помнят. Я говорил такую вещь. Когда Бог сотворил человека, Он вложил мир в сердце человека. Далее, вы слышали, сейчас врачи уже говорят об этом открыто, да, что все болезни на нервной почве. Ну, в какой-то степени это так. Что я хотел бы сказать по этому поводу? То есть наш рассудок, это как компьютер, как процессор, да, выдает команды всем органам нашего тела. Поступают сигналы нервные из нашего мозга, да? И вот эти сигналы дают как бы команду желудку, печени, там, сердцу и так далее и тому подобное. Что нужно делать, как работать надо, или что надо выделить, сколько надо, какого качества, да? Вот мы берем пищу в рот, на языке у нас рецепторы, мгновенно определяется химический состав, мгновенно поступает в сознание сигнал, какая пища, сознание мгновенно дает команду столько-столько-то выделить, потому что пища такая-такая, чтобы это было, ну, будем так говорить, переварено и усвоено. Это все происходит естественно. Так вот, когда человек находится в возбужденном состоянии, заметьте, мозг может передавать информацию без искажения всем органам при условии, что в сердце человека мир. То есть он не в обиде, не в депрессии, не в унынии, не в злобе, не в зависти, не в раздражении, не в хитрости, не в жадности, не в гордыне. Все то, что вызывает у нас беспокойство, вызывает, заметьте, нервное напряжение в нашем теле. Вот, будем говорить, нервы, как провода, по которым передается сигнал. Когда мы начинаем нервничать, и нервная система, и нервные все эти, будем говорить, пути в человеке становятся неестественно возбуждены, сигнал из мозга в какой-то орган приходит уже с определенной степенью искаженности. Желудок не получил ту команду, не совсем то выделил, пищеварение не совсем такое, какое должно быть. Если это происходит раз, и два, и три, стенки желудка рассчитаны на такой-то состав, а у нас другой состав выделяется, начинается там гастрит, побаливание, покалывание. Если мы продолжаем быть в этом состоянии, доходит до язвенной болезни, до язвы и так далее и тому подобное. Вы знаете еще такое: унылый дух сушит кости, а веселый дух как врачевство. А то обратите внимание, вот он, библейский стих. Унылый дух, а заметьте, уныние. Ну, мы привыкли, унылый, это такой вот взялся руками за голову, опустил глаза, сидит, оперся о стол, да? Унылый, уныние, это, ну, будем говорить, противоположное радости миру. Обида – это уныние. Раздражение – это уныние. Злоба – это уныние. Зависть – это уныние. Это все гложет нас изнутри, как червоточина какая-то. Далее, у Елены Уайт есть хорошее выражение, очень разумно она написала, да, по поводу того, когда Адам и Ева согрешили в раю. Она пишет, что Бог создал человека для вечной жизни. В момент, когда человек согрешил, то есть Адам и Ева, да, включился механизм смерти. В чем он как бы заключается? И она пишет: угрызение совести. Смотрите, все, что включает механизм смерти. Угрызение совести, то есть потеря мира. Чувство вины. Обида. Ненависть. Зависть. То есть, обратите внимание, наши обыденные пороки. Все это включает механизм смерти в человеке. И он поэтому, вот пока молодой там растет, наступает какой-то возраст, и вдруг прекращается вот это развитие, и он начинает, как говорится, идти уже по наклонной. То вверх шел, теперь пошел вниз по наклонной. Все. Начинается старение. Вечная жизнь уже не свойственна человеку. Человек, заметьте, находясь в механизме смерти, это не то, что он там здоровый, всегда ходит, и вот так раз, здоровенький, умер. Действительно, вот это, будем говорить, психика затронутая, возбужденная, нервная, да, она влияет на органы, органы дают сбой, работа уже не такая, какая должна быть, заболевания появляются, все это вместе накладывается, собирается в кучу и начинает, извините, гробить наш организм. Вот так мы приходим к тому моменту, который называется смерть. Так вот, я сказал, шизофрения – это явное отклонение в сознании человека. Заметьте, отклонение от чего? От рассудительности и здравомыслия. То есть шизофрения – это потеря рассудка и его деградация. Так вот, смотрите, коснемся процесса деградации ума. С чего и как эта деградация происходит? Я уже неоднократно касался этой темы во свете Библии. Схема очень простая. Я уже говорил, как мы можем приобретать разум и как мы можем его потерять, как мы сходим с ума. Я говорил на эту тему. Эта тема входит в общую тему, как победить грех. Вот я вам сейчас буду читать некоторые стихи библейские. Мы их все читали, но немножко, как говорится, в разрезе борьбы с грехом. Сейчас я буду эти стихи читать в разрезе борьбы с психическими заболеваниями. Потому что деградация ума, вот обратите внимание, чем сильнее ослабевает ум, тем больше развиваются похоти, которые приводят нас к нервозности в жизни. И все это сказывается, как говорится, на нервной системе, на потере мира, на постоянном возбуждении, на психах, на недовольстве, на обидчивости. Да? И, конечно, вы сами понимаете, чем дольше это происходит, тем рассудок еще больше деградирует, и наступает момент, когда уже начинаются необратимые процессы. Что я еще хочу сказать? Вы когда-нибудь задумывались или обращали внимание на то, вот как человек вот работал, жил, и вот как-то он взял на старости лет и, извините, вот просто сошел с ума. Стал клиентом психиатрической больницы. Задумались, когда что происходит? Вот обратите внимание, психбольнице там очень много лежит выдающихся людей. Ну, выдающиеся в каком плане? Не обязательно они были в жизни выдающиеся. Кто-то возомнил себя там Цезарем каким-то, кто-то Наполеоном, кто-то Пушкин, кто-то Лермонтов, кто-то там Геракл какой-нибудь, да? Заметьте, как они к этому пришли? А просто, когда еще они не были клиентами этих клиник, это люди были высокого мнения о себе. Люди с гордецой, причем с такой хорошей гордецой. В смысле, вы поняли, хорошая гордеца хорошая не бывает. А хорошая, в смысле, большой гордостью. Люди, которые, которыми управляла мания величия. Думали, что они какие-то особые, что у них какие-то особые дарования, да? Это приводило их в восторг. Их люди не понимали, они думали, что им это закрыто, их не оценили. Но они вот так, заметьте, пребывали в постоянных горделивых эмоциях. Рассудок, который иногда заставлял думать, а мне отвергали. И заметьте, отвержение рассудка, нежелание задуматься, то есть нежелание слушать голоса Святого Духа, это и есть голос рассудка, голос разума. Заметьте, к чему приводило? Что мания величия, то есть вот, это вот эти эмоции все более и более разрастались. Я вам что хочу сказать. Когда происходит уже, извините за выражение, в сознании, ну, будем говорить, знаете, уже, как говорится, момент, когда ну, человек полностью сходит с ума, да? Что там происходит? Наш ум, это как вот компьютер. Вот определенное должно быть напряжение в сети. Далее, там материнская плата, диск, там где какие-то есть детали компьютера. Все рассчитано на определенную силу тока и на определенное напряжение. Скачок в сети неимоверный, где-то что-то не справилось, перегорает какой-то блок. Какая-то деталь выходит из строя. Наш разум, будем так говорить, это тоже, будем так говорить, концентрат нервов, так, если можно говорить, процессор, который там пронизан миллиардами, наверное, этих нервных всяких, будем говорить, центров и окончаний там и так далее. Так вот, смотрите, вот эти, наш мозг тоже рассчитан на определенное нервное возбуждение, которое он в состоянии перенести. Когда человек предается каким-то, будем говорить, нехорошим, нездоровым, греховным похотям, которые приводят его в состояние беспокойства, психоза, нервоза, и когда это все идет по нарастающей, я уже так образно буду говорить, в нервах, в мозгу, заметьте, идет перенапряжение, будем так говорить, нервное. И доходит до того критического, сверх которого мозг не в состоянии выдержать. И вот в этот момент происходит, будем говорить, как лампочка. Вот она рассчитана, там максимум 240 вольт. Скакнула 260, и лампочка перегорела. То есть спираль перегорела в лампочке. Вот так в человеке происходит, будем говорить, на физическом уровне происходит разрушение определенной части головного мозга, который отвечает там, ну, за какие-то функции. С этого момента человек уже, извините, становится вот таким, будем, неадекватным и надолго, если не навсегда. Скажу, конечно, если в молодости человек не хотел думать, на старости и подавно не будет уже думать, потому что ну, не привык даже этим заниматься. То есть, вы понимаете, да? Пребывание в неприятных эмоциях, которые постоянно держат нашу нервную систему в напряжении, приводит нас к тому, что может наступить момент, когда у нас произойдет уже по полной программе, извините за выражение, как говорят, сдвиг по фазе. Все, мы клиент. Клиент больницы с определенным направлением. Вот смотрите, я вам прочитаю сейчас стихи библейские. Первое место, это, значит, так, Это Римлянам 1 глава с 21 по 31 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили», то есть, обратите внимание, познав Бога, не задумались, не вникли, не поняли и не возблагодарили Бога и не стали так жить, да? «Но осуетились в умствованиях своих». Умствование, здесь речь идет о чем? Что не то, что ум начал там, как говорится, против Бога что-то переть, а здесь речь идет, что ум находился на службе у наших эмоций. Это сердцу нашему не нравится то, чему нас Бог учит. Сердце не любит, чтобы его обуздывали и лишали того, что оно хочет. Вот это «осуетились в умствованиях своих», то есть предавались своим плотским похотям, да, и эти похоти выставляли в противовес Божьим, будем говорить, назиданиям. И написано, и омрачилось несмысленное сердце, и заметьте, сердце несмысленное, потому что оно не подчинялось рассудку, оно как хотело, как капризный ребенок, а я хочу и все, и мне не надо хорошо, плохо там понимать, я вот хочу и все, и больше мне ничего не надо. Заметьте, что такое омрачилось несмысленное сердце? Еще больше предалось какому-то пороку, еще больше предалось какой-то обиде, какому-то возбуждению. Заметьте, не прославили Бога как Бога. Заметьте, каким образом? Слушали свои эмоции, предавались им в рабство, да? И дальше написано, называя себя мудрыми, заметьте, называя. Они не были мудрыми, голова не работала. Были людьми страстными, эмоциональными, плотскими. И называли себя мудрыми, хотя делали глупость. И заметьте, называя себя мудрыми, заметьте, обезумели. Заметьте, вы видите, как происходит потеря рассудка? Безумие как наступает. Делают глупость и называют себя мудрыми. Это приводит к тому, что они обезумели. А дальше результаты. Как и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, пресмыкающимся. То и предал Бог, заметьте, как написано, то предал их Бог, слушайте, в похотях сердец их, нечистоте. Обратите внимание, не хотели головой рассуждать, отстаивали свои похоти, Бог говорит, и предал их в рабство этим похотям. Так что они, заметьте, дальше сквернили сами свои тела. То есть, заметьте, происходила деградация ума. Дальше, они заменили истину Божию. Какую? Которую Бог говорил через их рассудок. Как заменили? Противились ей и наставили на своей. А я хочу хлеба и зрелищ. И не мешайте, пожалуйста. Мне такое царство не надо, Божие, где? И то нельзя, и туда не смотри, и то не делай. Мне нравится такое царство, где я как на земле что хочу, то делать, то и делаю, то и на небе, чтобы так было. И написано, они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог беспостыдным страстям. Обратите внимание, страсти, которые влекут человека, но заметьте, они, которые никогда не дают удовлетворения человеку. Чем больше пьешь, тем больше не хватает, а значит нервничаешь. Чем больше блудишь, тем меньше, тем больше не хватает, а значит еще больше хочешь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Обратите внимание, не рассудку. Рассудка у них нет, они противятся. Страсти оправдывают. И Бог предал их постыдным страстям. Ну, я не буду тут читать. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Мужчины разжигались друг на друга и так далее. 28 стих. Как они не заботились иметь Бога в разуме. Обратите внимание, чтобы разум не деградировал. Заметьте, мир и покой, я буду читать дальше из Галатам 5 главы. Плод духа, мир, радость, то есть плод разума. Если разум работает, мы разумом смотрим на мир, на все окружающее нас, на нас самих, то разум, он не впадает в уныние, он не умеет, он не знает, как это делать, он умеет находить выход, он слышит ответ от Бога, он стимулирует человека на подвиг, на борьбу, на выздоровление, на победу. А эмоции сначала «дай мне удовлетворение». Вроде сначала удовлетворение, потом депрессия. И те же эмоции, когда депрессия, давайте напьемся, давайте, как говорится, оторвемся, да? Начнем вытворять, вообще распустимся. То есть, заметьте, эмоции, они просто человека всегда загоняют в безысходную ситуацию. И чем больше мы им предаемся, тем больше теряем рассудок. А это, заметьте, теряем рассудок, значит, автоматически теряем мир, впадаем все чаще в депрессию, впадаем в уныние, слезы, недовольство, нет радости, нет смысла в жизни. Понимаете, вот как оно все развивается. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть, заметьте, иметь Бога в разуме, это жить по разуму, мы будем ниже читать, то предал их Бог превратному уму, обратите внимание, какому? Делать непотребство, но это уже не ум, то есть, у этих людей называется ум, а Бог говорит, это превратный, извращенный. Предал их Бог превратному уму делать непотребство. Теперь обратите внимание, скажите, это разве не признаки шизофрении? Так что они исполнены всякой неправды. Заметьте, говорят неправду, и ни стыда, ни совести, все нормально. Когда им, к ним кто-то неправедно поступит, они возмущаются. Когда они, так это все хорошо. Когда кто-то заблудил, я готов убить ее, допустим, да? А когда я говорю, то я блужу. Тогда я объясняю, что медицина доказала, что мужчины полигамные, и вот они такие, вот у них в природе такое. А тут сейчас же ученые еще появились такие, которые говорят, что у мужчин ген измены, ген, вы понимаете, вложен, ну, чуть ли не Богом, в раю. Так что тут не надо удивляться, это все нормально. И вот заметьте, Бог предал их чему? Неправде, блуду, лукавству, корыстолюбие. Я хочу сказать, это вообще нормально с головой у людей, когда такое делают? Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Заметьте, это все то, что делает человека злым, беспокойным. Они не имеют мира в сердце своем, да? Дальше, они то под осуждением совести, то под страхом, что их убьют, дадут сдачу кто-то даст, да? То ли обида на кого-то. Но заметьте, это нормальное, вы поняли, в каком смысле нормальное, естественное, да, состояние людей, которые делают непотребство на основании превратного ума, который они сами противопоставили Божьему и в этом остались. И дальше. Одна из деталей, здесь 31 стих, я уже просто не буду перечитывать эти все пороки, да, безрассудны, обратите внимание. Вот как бы ни было плохо человеку, вот он начал рассуждать, это называется молиться духом, да? Начал задумываться, начал в мыслях обращаться к Богу, Бог дает мысли, и мысли Бог дает такие, что человек вдруг начинает видеть ситуацию, которая была вроде бы такая безнадежная, такая, будем говорить, плохая, вдруг он ее видит в другом свете, вдруг смотрит на эти вещи по-другому и успокаивается, и приходит мир. Заметьте, вот это выражение «безрассудный». Если они безрассудны, то, когда что-то происходит, они предаются обиде, зависти, что-то не получается, уныние, поддаются этому. И в результате что? А ответа же нет. Почему? А рассудок-то не работает. А почему не работает? А потому что живем по эмоциям, поэтому рассудок деградирует. Дальше смотрите, 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть, обратите внимание, что такое божеское естество? У Бога есть мир, у Бога есть любовь, у Бога есть долготерпение, у Него нет депрессий, у Него нет уныния, Он всегда имеет причину для радости, Он все знает, Он все понимает. Заметьте, мы можем стать причастниками божеского естества. Каким путем? Путем удалившись, обратите внимание, от господствующего в мире растления похотью. Что такое похоть? Обжорство. Я хочу покушать, не мешай. Дальше. Я хочу блудить, я хочу пить, я хочу воровать, я хочу обижаться. Я хочу слушать сплетни, я хочу говорить сплетни. Заметьте, хочу, похоть. И заметьте, в мире господствует похоть, что люди в основном движимы похотями и страстями, гордыня, обида, зависть и так далее. И заметьте, и происходит растление, то есть разложение, гниение человеческого образа Божьего, который Бог когда-то вложил в него. Как происходит растление? То есть, другими словами, растлевается, вот мы говорим, молодежь растлилась вот сегодняшними передачами, которые по телевизору показывают, журнальчиками, интернетом и так далее. Что такое растление? Лишение рассудка. Рассудок деградирует. Чем больше интересуемся похотями, чем больше ими живем, любим их, тем больше происходит растление рассудка. Мозг разлагается. Дальше смотрите. Значит, Римлянам, я извиняюсь, Галатам 5 глава, 16 по 24 стихи. Я говорю, Павел пишет, поступайте по духу, обратите внимание, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Задаю вопрос. Депрессия. Это похоть плоти? Вожделение плоти? Это результат деятельности наших эмоций? Да. Дальше. Блуд, воровство, обида, зависть, недовольство, раздражение. Это плоть? Это чувства, это эмоции, это все синонимы? Да. Так смотрите. Когда кто-то говорит, мы не можем победить плоть. И вот Павел говорит, я говорю. Человек Павел говорит, поступайте, добавляю одно слово, всегда по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Но, я хочу сказать, но нас же еще должны научить, мы же должны понимать, вот когда разум у нас внутри говорит, а когда похоть плоти. Нам же об этом даже не говорят. И когда говорим про дух, то про что угодно толкуем. Когда говорим про плоть, тоже про что угодно. Не задумывайся, что это синонимы. Поступайте по духу, это поступайте по уму. А вожделение плоти, когда мы поступаем по плоти, то есть по чувствам, по эмоциям, по страстям. Заметьте, поступайте по духу, живите по разуму, пользуйтесь рассудком, развивайте его, слушайте его. Здесь стоит добавить слова, помните, Исаия пишет в 11 главе. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Поступайте по разуму, а Дух Святой – это Дух разума. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот как просто. Если кто-то говорит, что невозможно победить. Вот Павел пишет, как просто. И дальше пишет, ибо плоть, наше сердце, наши эмоции, желает противного духу, нашему разуму. А дух, наш разум, противного плоти, нашим чувствам, сердцу. Они друг другу противятся. Вот внутри вот эта борьба происходит. Вот там два голоса всегда спорят. И заметьте, мы должны научиться отличать, и мы должны делать выбор, на чью сторону стать. От этого будет зависеть, или будет рассудок развиваться, или будет деградировать. Если рассудок деградирует, потому что мы даем предпочтение плотским похотям, да, то похоти возрастают, отсутствие мира увеличивается, недовольство, раздражение, неудовлетворенность жизнью увеличивается. Наступает такой момент, заметьте, чем больше увеличиваются наши страсти по силе, потому что мы им отдаем предпочтение, тем меньшим становится способность ума мыслить и решать проблемы. То есть обратная пропорция. Чем больше эмоции разрастаются, тем мозги уменьшаются в такой же обратной пропорции. А потом наступает момент, когда происходит, ну, перегорает внутри деталь в сознании, да? Психоз достигает такого апогея, что мозги не выдержат, и дальше все. Дальше начинается бесноватость, одержимость и так далее. Кстати, хочу сказать, когда мы говорим уже о заболевании, об одержимости, что уже человек не соображает, там и голоса, там и видения, там и ангелы, и что хочешь, да? мы говорим «одержимый». Что такое «одержимый»? Над ним кто-то держит державу власти. Он уже сам не свой. Но я задаю вопрос. А когда мы еще окончательно не сошли с рельсов? Но когда мы не можем себе отказать в аппетите, скажите, это не одержимость? Одержимость. Ну, голос разума говорит, а мы все равно по-своему делаем. Одержимость. Когда ребенок что-то требует, мы ему не даем, а он все равно, и мы уступаем. Мы способствуем тому, чтобы он был одержимым? Да. Не удивляйтесь, если в будущем произойдет самое неприятное заболевание. Без всякой наследственности. Теперь смотрите, читаем дальше Галатам 5 глава. Если же вы духом, то есть заметьте, умом водитесь, то вы не под законом, то есть закон к вам не будет предъявлять никаких претензий, что вы преступник закона. Поступайте по духу, как я сказал, вы не будете исполнять вожделение плоти, которые осуждаются законом. Дальше. Дела плоти, заметьте, дела, которые из нашего сердца исходят. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Заметьте, какие слова? Прелюбодеяние. Заметьте, это все похоти. Кто-то скажет, я неправильно плоть толкую. Марка 7 глава. Ибо из сердца исходят прелюбодеяние, вражды, ненависти. Вот тот же самый список. Дела плоти известны, смотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь. Обратите внимание, у людей, больных шизофренией, да, у них пороки не сдерживаются никаким рассудком, потому что его нет. Если мы еще, как говорится, не совсем стали неадекватными, еще немножко есть, а предаемся вот этим похотям, то заметьте, мы идем по пути, будем так говорить, строительства светлого будущего с темным пятном большим в жизни. Дальше. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Я вот эти стихи сейчас читаю, заметьте, тут уже и что делать, чтобы победить. Болезнь, да? Вот поступать по плоти, вот, это то, к чему мы приходим. Здесь не написано, уныние, депрессия не написано. Но вражда, ссоры, зависть, гнев, разве... Ну, это такая, будем говорить, злая разновидность депрессии. Обозленный человек, обиженный на весь Божий мир, допустим, да? Только я так хочу сказать, есть люди, находятся в депрессии от злобы, да? А есть люди, которые находятся в депрессии не от злобы, а просто от того, что живут по эмоциям, не поступают по разуму, не хватает у них, будем говорить, рассудительности, не может получить ответ от Бога, проблемы гнетут, мы в эмоциях переживаем, а рассудок молчит. И вот это приводит в уныние, в депрессию, и не обязательно вытворять какие-то, будем говорить, преступления. Даже, вы знаете, вот человек бывает влюбился, а тот, кого любили, кого он любил, он взял и изменил. Он ходит, он переживает, он настолько предается этому, я не хочу сказать, что он преступник. Он настолько совестный. Но настолько, будем говорить, добрый до нерассудительности, настолько переживает, что на почве такой несчастной любви человек сходит с ума. Я не говорю о тех случаях, лишается жизни, самоубийство совершает. Заметьте, начинаются неадекватные поступки. И заметьте, плод духа, заметьте, плод ума, не Духа Святого. Результатом Духа Святого является наш разум, или плодом работы Святого Духа является наш разум. А любовь – это уже продукт нашего разума, который находится под влиянием Святого Духа. Так вот, плод Духа, заметьте, плод ума, если мы умом живем, по Духу поступаем, заметьте, плод Духа – любовь, Заметьте, о депрессии не может идти речь. Об унынии не может идти речь. Заметьте, если рассудок работает, депрессии не будет. Если не работает, будет. Ну, от степени развитости ума и того, как мы им пользуемся, будет зависеть и степень, будем говорить, там, уныния, депрессии и так далее и тому подобное. Плод духа, любовь, дальше, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, переведите вот эти все плоды духа, и я думаю, вы все понимаете, это будет связано с радостью и миром в душе. Все устраивается, все хорошо, все мирно, все понятно, все дает удовлетворение. Дальше. На таковых нет закона. Заметьте, такие не подлежат осуждению закона. Но те, которые Христовы, обратите внимание, вот те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. То есть похоти и страсти не управляют человеком. А если они распяли похоти и страсти, то рассудок стал, ну будем говорить, могучим. И заметьте, люди, которые привыкли думать, люди, которые не привыкли жить в похотях и в страстях, люди рассудительные, они никогда с ума не сходят по жизни. Я не беру во внимание те случаи, когда происходит, там, допустим, трагедия в жизни, я имею в виду там авария, несчастье, черепно-мозговая травма, да, ну там это уже такие вещи, как говорится, с любым человеком могут произойти. Но если ничего такого нет, такие люди с ума, как правило, не сходят. Они и в старости сочные, плодовиты, богаты мудростью, делятся и говорят, ну как вот пожилой человек, и вот такая мудрость, глянь, какая сообразительность. Мозг, если мы им пользуемся, он не стареет, он может молодеть. Тело будет дряхлеть, а рассудок это, будем говорить, нечто более, так будем говорить, ближе к вечному, нежели наша плоть к временному и смертному. Дальше. Римлянам, значит так, 7 глава. Нет, я сначала прочитаю Римлянам 6 глава, с 12 по 16 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Обратите внимание, грех в похотях проявляется, в эмоциях, в наших неосвященных чувствах. Да не царствует грех, заметьте, не главенствует над рассудком в вашем теле, чтобы вы повиновались ему в похотях его. То есть, заметьте, повиноваться надо разуму, а не похоти. И не предавайте членов ваших, заметьте, вот он рецепт. Хотите, если заболевание психического характера, хотите остановить, это можно сделать, я потом приведу даже примеры. Заметьте, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Пусть надо бодрствовать, надо контролировать свой внутренний мир. Нужно не позволять себе подчиняться похотям и страстям. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех, то есть похоть, не должна над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Заметьте. Под благодатью, это под влиянием работы Святого Духа. Если будем слушать голос и делать то, что он нам говорит, грех не будет господствовать над нами. То есть он потеряет всякую власть. Мы не будем его делать. Дальше, смотрите, 16 стих. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Вот самый важный стих из 6 главы Римлянам, да? Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Сатана внутри нас зовет к себе, побуждает поступить по нашим эмоциям и страстям. А Бог призывает нас поступить по разуму. И заметьте, кому отдать предпочтение, это не Бог делает вместо нас внутри нас. Это мы делаем собственный выбор. На чью сторону мы внутри себя становимся, того мы и рабы для послушания. Если мы поступаем по эмоциям и отдаем себя в рабы для послушания эмоциям, поддаемся, не останавливаем себя, не пресекаем эти эмоции, то мы становимся рабами. Что такое стать рабом? Безвольный, несвободный, полностью подчиненный человек. Другими словами, если сатана действует через наши эмоции, если он через наши эмоции борется с нашим рассудком, то, поддаваясь эмоциям, мы способствуем деградации нашего ума. Мы перестаем слышать Бога, мы все больше становимся похотливыми и преданными сатане, а он нас дальше в этих эмоциях и страстях начинает раскручивать до полнейшего психоза, невроза и заболевания. Дальше, Римлянам 7 глава, с 22 по 23 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Заметьте, по внутреннему человеку имеется в виду, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. «Но в членах моих, которые подчиняются нашим плотским похотям, в членах моих вижу иной закон». Заметьте, противоборствующий закону ума моего. Вот этот внутренний человек, вот он называется закон ума моего. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Хочу вам просто сказать, допустим, уныние, депрессия. Это исходит из нашего сердца. Оно реагирует болезненно на что-то. Рассудок не работает, значит, ответа не получаем. Просветление не приходит. И мы находимся вот в этом, будем так говорить, в состоянии жалком, в депрессии, да? И чем дольше мы находимся, тем больше к этому привыкаем, это становится естественным законом нашей жизни. Заметьте, мы должны контролировать наши мысли. Мы должны видите, что эмоции нас загоняют. Поддавайся им, они загоняют только в тупик и только нервы нам портят. Останавливаться, стоп, все, хватит. Эмоции – это то, через что работает сатана. Обратитесь к Богу, включите рассудок, не послушайте голос эмоций, послушайте голос разума. Сделайте эксперимент, поступите, и вы увидите. Придет результат, вы успокоитесь, депрессия отойдет. Дальше. Римлянам 8 глава, со 2 по 8 стих. Тоже заметьте, это закон духа жизни, о котором мы с вами как-то достаточно не так давно рассуждали. Потому что закон духа жизни, заметьте, закон ума жизни. Закон, если наш разум, как закон, будет управлять нашей жизнью, я так своими словами перефразирую эти слова. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, то есть от закона греха и смерти, который находится в сердце моем, в эмоциях моих. Именно эмоции это дают нам и уныние, и депрессию, и теряем мы мир, и находимся в плачевном состоянии, плачем. Если как закон всегда систематически поступать по уму, слушая голос Божий, то мы освободимся от плена закона греха и смерти, находящегося в нашем сердце. А следовательно, автоматически, если сердце необращенное вызывает депрессию и уныние, потому что через рассудок мы не слышим ответа Божьего, да, то если мы освобождаемся от этой рабской зависимости, то и депрессии уходят автоматически. Нет, семечко, из которого вырастает уныние. И дальше написано. Как закон, имеется в виду закон ума, ослабленный плотью, обратите внимание, наш ум ослабляется нашей плотью, нашими чувствами. Чем больше мы поступаем по чувствам, тем закон ума все более и более ослабевает. Естественно, мы все меньше и меньше слышим Бога, не получаем ответ, не имеем утешения, а эмоции нас доводят до того, что нас начинает трясти. Начинается психоз, переходит в хроническую форму и наступает, будем говорить, уже постоянное течение болезни в самом неприглядном виде. Как закон ума, ослабленный деятельностью нашей похоти, плоти, которую мы постоянно слушаем, был бессилен, заметьте, закон ума, ум был бессилен, деградировал. То, это в человеке такое было. То Бог послал Сына Своего, добавляю, точно в таком же подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил жертву во плоти. Чтобы оправдание закона, какого закона? Божьего, который не мог человек исполнить, потому что закон ума был ослаблен плотью. Чтобы оправдание нравственного, десятисловного закона, что такое оправдание? Его оправдал Бог во Христе, доказав, что он исполним. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, обратите внимание, в ком закон может быть оправдан? Кто может закон исполнить? Живущих не по плоти, то есть не по чувствам, а по разуму. И дальше. Ибо живущие по плоти, заметьте, по чувствам, о чувственном помышляют, у них и мозги так настроены. Вот пришло в наше сердце, ну, какая-то печаль пришла, уныние, и мы поддаемся. Начинается, как говорится, раскручивание, разматывание вот этого клубка неприятностей. И мы все больше и больше погружаемся, а светлая мысль от разума не приходит. Живущие по плоти, привыкшие жить по плоти, по чувствам, о плотском помышляют и духовное разумно в их сердце не приходит. А написано, а живущие по духу, то есть по разуму, помышляют о чем? О духовном, о разумном. То есть Бог подсказывает ответ, что делать, и проблема решается. Бог говорит, вот это не делай, вот это по чувствам. Сатана стоит за чувством, он побуждает тебя к тому-то и тому-то. От этого ты плачешь, стонешь и так далее. И дальше написано. Помышления плотские, обратите внимание, почему помышления? Помышления это вроде с разумом связано. Но разум стоит, если главенствует сердце, то разум находится в рабском порабощении у сердца. Поэтому называется помышления плотские. Они исходят из плоти, из нашего сердца, а мозги участвуют и подыгрывают на балалайке нашим эмоциям. Помышления плотские – суть смерть. Обратите внимание. Сначала неврозы, психозы, уныние, слезы, заболевания, а потом и смерть. А помышление духовное, то есть помышление нашего разума, тире, жизнь и мир, без депрессии, слез и уныния. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Обратите внимание, жизнь по эмоциям нашим – автоматическая вражда против Бога. И слушайте, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот, когда люди говорят, мы не можем победить грех, кто? Люди, живущие плотскими помышлениями. Все, а тут, как говорится, и рассуждать-то нечего. Закону Божию не покоряются. Это же эмоции, они всегда против этого. И не могут покориться. Вот потому и они говорят, исходя из нашего опыта или моего опыта, я могу сказать, что грех победить нельзя. А я говорю, а кто тебе сказал такое, что твой опыт может быть в качестве священного писания? Из твоего опыта грех непобедим. А я возьму это на веру. Ну, это твой опыт печальный. Невнимательно читаешь Библию. А теперь дальше 8 стих говорит. Посему живущие по плоти, руководствующиеся чувствами, у которых чувства господствуют в естестве человека, Богу угодить не могут. Дальше, притча 23.7. Каковы мысли человека, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ну, здесь вторая часть стиха, там более конкретная, но я в общем хочу сказать. Каковы мысли в душе его, то есть какие мысли руководят, кто руководит, разум или чувство, таков и есть человек на самом деле. Ну, знаете, есть выражение. Мы состоим из того, что едим. А наш духовный человек состоит из того, о чем он думает, кому он подчиняется. Дальше. Матфея 26, 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Задаю вопрос. Скажите, уныние, печаль, обида – это искушение? Я думаю, вы все согласны с этим. Чтобы не впасть вот в это искушение, в обиду, зависть, расстройство, что надо делать? Бодрствуйте и молитесь. Что такое бодрствуйте? Не спите. Что такое не спите? Контролируйте свое состояние, стойте на чеку, как говорится, как часовой. Бодрствуй, замечай, какой голос в тебе сейчас говорит и доминирует. Исходя из опыта, ты можешь сравнить, к чему этот голос тебя приводит. Заметьте, если мы слушаем голос разума, разум успокаивает человека, человеку становится легче. Если подчиняемся чувствам, мы еще больше раскручиваемся, еще больше впадаем в уныние и в депрессию. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Обратите внимание, какие слова. Дух, то есть разум, бодр. Он никак, заметьте, бодр, резв, трезв, здравомыслящий, да? Он не впадает в уныние, он ищет ответ, он не успокаивается, он ставит цель, он достигает, он настраивает на борьбу. Вот это называется дух бодр. Разум бодр. Разум, Бог дал человеку разум, чтобы разум из любого затруднения выводил человека к доброму, к светлому. Плоть же немощна. Заметьте, плачет, в депрессию упадает, в уныние находится. Сначала куда-то лезет, потом где-то сотворит что-то неприятное, потом слезы, потом уныние, потом депрессия, а потом что хочешь говори, он не слышит. Ну, еще немножко в завершение, что хочу сказать. Лечение человека с психическим расстройством, да, с унынием, с депрессией, да, мне тут написали, что как бы периодически. Я хочу сказать, это неплохое, будем как говорить, состояние. Почему говорю неплохое, периодически, что все-таки ну, это еще не стало таким, будем говорить, хроническим заболеванием постоянным, да? Так вот, лечение или создание условий для излечения от психических заболеваний – это возврат к главенствующему положению разума в человеке над своими эмоциями. Поступать по чувствам – это грех. Это похоть, и не обязательно эта похоть должна быть злая или похоть плохая. Как будет, ну, вот как, допустим, прелюбодеяние, убийство, ненависть или гордыня. Простая, даже добрая, обратите внимание, простая, даже добрая чувственность. Вот есть такие люди безобидные, такие добрые, наивные, их всегда обманывают, дурят, кидают, пользуются ими. Они потом, вот какие они простые есть, они добрые, я не хочу сказать, у них греха нет. То есть, ну, зла не делают они людям. Но это их недостаток, что чувственность без разума. И заметьте, вот такие чувственные люди добрые, их кидают, обманывают, обижают, а потом они вот такие находят, ну, в таком состоянии, что я не могу жить, мне плохо, я не хочу, я никому не верю. И заметьте, вот она депрессия пошла. Можно делать злые, удовлетворять злые похоти, преступления делать и в них дойти до безумия и до депрессии, да. А можно и быть добрым, но все равно чувственным. Так вот заметьте, простая даже добрая чувственность безрассудительности может оказаться пагубной для человека. Заметьте, какие люди впадают вот в депрессию, в уныние. Чувственные, впечатлительные, эмоциональные, мнительные, наивные и, извините, ну, за слово такое, простаковатые люди. Ну, простаковатые они могут быть добрыми, но, знаете, вот безрассудительностью. Вот эти люди – это потенциальные больные с психическими расстройствами. Рассудок не работает. И вот, да, вот таких людей всегда обижают. У них что-то в жизни не складывается. Ну, казалось бы, ну что? Ну, возьми, подумай. Вот если у человека рассудок, он говорит, вот не получилось раз, не получилось два. Я сел, подумал, почему не получилось. Пошел, спросил, говорю, слушайте, вот вы со мной вот так вот поступили, мне отказали. Скажите честно, без обиды, что во мне вы увидели такое, что я там, ну, не совсем пригодный для вашего дела. Да, вот и такой-такой. Спасибо большое. Пошел, сел, помолился, подумал, почитал Библию, кого-то спросил. Но заметьте, рассудок не впадает в уныние. Рассудок хочет использовать этот опыт, извлечь драгоценное что-то, применить, искать выход. Я не раз вот обращал внимание вот на людей, да, что-то не получается, нервничает, курит там, это, знаете, психует, там слова начинает плохие говорить, плюнул, а пошло оно все, и я вам скажу, у меня тоже иногда что-то не получается. И мне говорят, да плюнь ты на него. Я говорю, у меня в жизни такое правило. Когда хочется плюнуть, я сглатываю. Я не плюю. Я помолился, говорю, Господи, я пока не сделаю, пока не докопаюсь, и я не оставлю этот вопрос. Все, я как сел. Вот если буду сидеть нервничать, мне в голову никакая мысль не придет, она меня не успокоит и не поможет решить проблему. А если я спокойный, я говорю, нет, ничего, ну не получилось, не получилось, ничего страшного. Главное спокойствие, я опять думаю, практически любая проблема решается. И мне потом говорят, вот тебе повезло, я говорю, ну тебе может так повезти, бери вот так делай. Не поддавайся тому, чему ты поддаешься. Так вот смотрите, необходимо начать думать. Если хотим изменить вот это состояние болезни, да, заметьте, начать думать, я подчеркиваю, головой, начать бодрствовать, контролировать свои внутренние помышления, откуда они исходят, из сердца или из разума. Понять это просто. Если из сердца, то на преступление, и мир, и покой не дают. Начинается беспокойство, начинается возбуждение, да, а если от разума, от Бога, от Святого Духа, начинается успокоение, мы начинаем видеть, как говорят, свет в конце туннеля, мы начинаем видеть, что выход есть, и чем больше вникаем, тем больше убеждаемся в том, что правильная позиция нами занята. Значит, нам надо думать, надо бодрствовать, надо развивать мышление, надо останавливать свои эмоции. Надо контролировать свой внутренний мир. Он не может быть таким хаотичным, как и чтобы мы туда не вмешивались. Мы должны быть господами в своем внутреннем мире. Мы делаем выбор, а не кто-то за нас. Дальше. Кто практически, вот из тех, кто меня слушал, да, кто практически попробовал идти этим путем, уже заметили, и я ни от одного человека слышал его мнение, и человек не раз говорил, и не один. Говорит, ты знаешь, Саша, вот раньше то вызывало мне беспокойство, то ходил нервничал, то из-за чепухи поругаемся, то еще что-нибудь происходит. Послушал, говорит, тебя, подумал, а действительно, говорит, и разум, и чувства говорят. А действительно надо знать границу, когда разум, когда чувство. А действительно мы должны бодрствовать и делать правильный выбор внутри себя, чтобы повиноваться Духу Божьему. И, говорит, стал я делать, не хочется мне ругаться. Вижу, насколько глупо это было вот до недавних пор, что я вот из-за той чепухи начинал нервничать. Стал меньше нервничать, в семье стала более мирная атмосфера. Стала более мирная атмосфера, стали какие-то отношения наклевываться. Стало меняться. Некоторые говорят, мы вообще сейчас живем, ну, совсем по-другому. Раньше это вообще было что-то непонятное, да? Это я к чему хочу сказать, заметьте. Если происходит успокоение души, если налаживается мир, то отходят раздражение, недовольство, психозы, неврозы и расстройства психики. Значит, мы уходим вообще от психических заболеваний. Если мы просто слушаем, но ничего не делаем, я вам хочу сказать, Бог за нас это не делает. Так как мы привыкли слышать, это я говорю, не знаю, кто и как это так умудрился объяснить, что мы должны молиться, а Дух Божий как-то как пар в бане, там как-то непонятно, он действует, он дает, кого не спроси, как он дает, все равно тебя начинает смотреть, говорит, тут Пришел ты со своими вопросами сюда. Дух Божий внутри конкретно говорить. Вот это не делай, вот это делай. Вот это плохо, вот это хорошо. Надо научиться слушать. Надо понимать отличие между разумом и чувствами. И кто попробовал этим путем идти, он, заметьте, пошел этим путем, они заметили, что приходит спокойствие, уравновешенность и мир в сердце в тех ситуациях, в которых он раньше терял самообладание. Заметьте, уходит от психоза, от психических заболеваний. Необходимо создать спокойные условия проживания. Ну, если живет этот человек с кем-то, да? Хорошо, если рядом будет добрым помощником такой человек, чей совет поможет беспокойному человеку успокоиться. Вот в момент, когда наступает нервозность в душе, рассудок, будем так говорить, запирается, и мы не слышим ответа от Бога в этот момент. То есть вот сами вот, ну, пришли уже к такому состоянию, не хватает у нас ума услышать Бога. В этот момент. Замечали, вот пройдет беспокойство, и потом раз и светлая мысль, думаю, слушай, да как все просто, что я там 3 дня ходил, нервничал, да? Ведь как все просто. Вот заметьте, когда человек успокаивается, тогда разум приходит, и тогда отступает депрессия. А если бы у нас постоянно разум работает, так депрессия вообще бы не приступала. Мы бы забыли, что это такое. Пока в наших силах, мы должны сами что-то предпринимать со своей стороны. Если это еще болезнь такая не постоянная, да, то надо вот подумать о том, о чем я сейчас говорю, да, подумать о своем состоянии, проанализировать, убедиться, что это действительно, вот эта депрессия, отсутствие мира происходит через наши чувства. Они нерассудительные, это орган, который реагирует приятно, неприятно, нравится, не нравится, вкусно, невкусно, да, но который не способен думать, а значит не способен вывести из темного царства в светлое царство человека. А разум как раз этим занимается. Поэтому разум нужно воспитывать. Значит, я уже сказал, что пока в наших силах, мы должны сами что-то делать со своей стороны. Если, конечно, болезнь зашла так далеко, что уже разговор не действует, и человек не в состоянии себя контролировать, то есть уже неадекватный, то есть уже болезнь, как говорится, извините, в своей последней стадии, то тут сможет помочь только Бог. Но хотелось бы о чем сказать. Но только ни в коем случае не надо торопиться бежать к целителям. Вред может быть непоправимый, запомните, потому что у нас, знаете, когда заболевание, у нас опять эмоции включаются, ой, где кто исцеляет, ой, может бабка какая-то, которая, кто из нас что придумает, но в любом случае вот это возьми, вот это привяжи к кровати, вот это сожги вечером на ночь, утром пусти с первым петухом, который закричит, и вы понимаете, вот очередное безумие. Если уже произошел такой случай в жизни, что уже человек заболел, если вы пойдете к такому целителю, который является тем же орудием того же сатаны, то я вам хочу сказать, ситуация еще более усугубится. Не суньте голову того человека, у которого и так уже проблема, под власть того, который всю жизнь над этим трудился. Я вам хочу пример такой привести. Ну вот, даже 2 примера приведу, хотя у меня не 2 примера, немножко побольше в жизни. Там я никогда там не стремился там кому-то помочь, в смысле исцелить, вот прямо молитва с возложением рук, да. Ну, в жизни вот такие случаи происходили. Была у меня одна знакомая, которая официально стояла на учете в психбольнице, которая 2 раза в году систематически лежала в больнице. Вот, познакомились, жизнь меня с ней свела. Ну, она видит, что она заболевает. Она такая вот добрая, наивная, незлобная, но очень впечатлительная и очень такая мнительная женщина. Вот кто-то что-то не так сказал. Все, она обиделась. Она ходит. Она не мстит, а вот ходит в себе, переживает, переживает. И переживает до такой степени, пока в больницу не попадет. То есть доходит до вообще того, что, извините, крыша едет. Дальше она 1-1.5 месяца лежит. Прокололи ее, как говорится, отключили рассудок этими психотропными лекарствами. Выходит, вот вроде такая, знаете, как наркоман. И она говорит, а мне все безразлично. Так, а потом отходит лекарство, опять кто-то что-то сказал. Опять начинается. И вот мы познакомились с нею. И я ей такие слова говорю. Она добрая, так вижу, расположилась ко мне. Вот что-то раз там происходит, вот он тут на меня вот так и так. Я ее так говорю, успокойся. И начинаю ей просто рассказывать. Ну, говорю, ну почему ты это всерьез воспринимаешь? Ну как вот так она сказала? Я говорю, ты слышала, что она так говорила? Нет. Откуда ты знаешь, что она сказала? А вот та сказала, что она вот это на меня вот так сказала. А я говорю, а ты не помнишь вот та, которая сказала, сколько раз всего говорила? Ты помнишь, сколько раз потом выясняла, что ничего такого не было? А вообще-то да. Ой, Саша, спасибо тебе большое. Вот обратите внимание, меня бы у нее своего ума, как бы, извините, не было, вот, чтобы понять что-то, рассудить и успокоиться. Вот она со своими эмоциями опять могла дойти до такого психоза, что опять попадет в больницу. Вот я ей беру рассказы, то есть недостающий ее ум компенсирую своим, раскладываю по порядочку, по полочке. И она вдруг говорит, ой, Саша, все, да, я такая дура, Саша, ой, спасибо. Я смотрю, повеселела, и депрессия ушла. Я говорю, давай договоримся, у тебя телефон есть, у тебя инвалидность, ты бесплатный проезд имеешь. Кто что сказал? Первая заповедь. Позвонить Саше или приехать поговорить. Ты поняла? Не бери в голову, скажи так, пойду к Саше, как Саша скажет, так и будет. Вот просто тебе говорю, она доверяла мне. Я вам скажу, она на протяжении нескольких лет ни разу не попала в больницу и подняли вопрос о снятии инвалидности с нее. Заметьте, это уже больной человек. Как говорят, со справкой. Вы поняли? Вот, заметьте, если бы она, ну, своего ума нету, хотя бы вот чем-то попользуется, он успокоит. Наступил момент, когда нашелся добродетель, который стал ей говорить, а ты знаешь, что орудие Саша? Ну, понятно, к чему, сатаны, конечно. Да ты что? Она вот такая вот наивная, развесила уши. И вот ты будешь с ним общаться, ты в дурку попадешь. Ну, взяла бы она, сказала, сообразила, что так я с ним как раз и не попадаю. Она взяла это всерьез. Я звоню, не приходит. Я все, я не хочу, все, не будем разговаривать, и трубку положила. Я ее через несколько лет увидел, безумная по полной программе. Там уже, как говорится, печать на лице полностью бесноватого человека. Безобидного, но который всех боится, шарахается. Вот кого не увидит, сразу в кусты, в подъезд. Вот все ее там или убивать хотят, или еще что-то. Второй случай. Женщина занималась, ну, началась перестройка про инопланетян, про там экстрасенсы, биополя, вы помните, да? У нас же как болезнь как пойдет, то мочу пить, то в космос летать. У нас всегда что-то такое, знаете, с прибамбасами. Ну, читала все, дочиталась до, ну, знаете, как говорится, человек не стоит на месте, все энергии хочет получить, владеть ими, да. Ну, дочиталась до того, что есть выкачка энергии духовной, половой, что есть вампиры, что есть доноры, там, ну, в общем. Ну, дошла до того, сама врачом работала. Дошла до того. Ну, она же все это всерьез принимала, все это с верою, да. Дошла до того, что вот здоровый человек вот просто чахнет, стала уже просто скелетом. Все врачи говорят ей, коллеги по работе, ну ты же врач, ну что такое, вроде бы здоровый человек, вот. Да, говорит, не пойму, все анализы здоровые, вот я. И она объясняет, это качает с меня какой-то вампир, выкачивает энергию. Я вот читала, вы знаете, это все реально. Ну, одна моя знакомая попала к ней на прием, и она лечила мою знакомую, а та говорит, вы извините, а что с вами? Та говорит, не знаю. И она говорит, ну, есть у меня тут один человек знакомый, может, вы хотели бы с ним встретиться? Ну, давайте. Пришла. сидит, я что-то рассказываю, да, на вопросы отвечаю, она сидит, слушает. Кончили мы, ну, где-то часа два пообщались, кончили общаться, она говорит: а вы знаете, у вас положительная энергия. Есть люди с отрицательной энергией, а есть положительная. Я говорю: еще это вы взяли. Вы знаете, я вот посидела вот тут вот, вот эти два часа, и вы знаете, я почувствовала себя здоровой вот эти два часа. У вас положительная энергия. Ну, я не стал первый раз объяснять, я говорю: ну хорошо, хотите еще приходить? Да, хочу. Вот она пришла в следующий раз. Я опять вопрос какой-то, я там рассказываю, объясняю, так довожу до ума, с детальками, со всеми. Она говорит: вы знаете, я как сюда прихожу, мне так легко, у меня все вообще, я чувствую, что у вас, ну, значит, аура такая вот, и она такая большая, что я вхожу в вашу ауру, и вампир уже с меня не качает. Я говорю: ну хорошо, хоть вампир уже не качает. И так она ходила, смотрю, лицо другое становится, начинает такое расцветать, становится улыбаться, начинает. И она говорит: Саш, а вы можете исцелять людей, вы вот попробуйте, у вас должна быть энергия очень сильная. Я это вот, вы знаете, я в этих делах разбираюсь. Думаю, да, разбирайся, живая в гроб идешь. Вы знаете, вы можете вот то-то и то-то, вот у вас прямо энергетика такая, вот. Я говорю: хотите, я уже так вижу, уже адекватно она. Хотите, я вам объясню, почему у меня такая энергия? Дело не в энергии. Вы просто видите, что я, ну так будем говорить, не желаю вам зла, не желаю вами попользоваться, ну, ради своей какой-то выгоды. Что я бескорыстно хочу вам помочь. Далее, у вас проблема с головой. Я уже так сказал и говорю: извините, но проблема с головой. Вы взяли в свою голову то, во что уверовали сердцем. Далее, безголово в это уверовали. А теперь вот та сила, сатана, там никаких, говорю, вампиров нету. Сатана с вас, так как вы подчинились и превратились в этот безвольный овощ, с вас вот просто эту силу убирает, потому что вы дали ему, как говорится, право этим заниматься. Я говорю: недостаток вашего ума компенсируется моим. Все, что вам непонятно, что уводит вас в состояние уныния, вы при встрече со мной получаете мои подсказки. Мой ум выполняет роль вашего, которого, извините, у вас в данный момент нету. Она говорит: а вообще-то да. Вот она походила 2-3 месяца, а пришел муж ее вначале, говорит: может, вы что-то поможете. Но была нормальным человеком, пока этих книжек не поначитывалось. А теперь вот умирает и говорит: никакая медицина не поможет, все анализы хорошие, а умирает и все. И не живой, как зомби ходит. Через 2-3 месяца она пообщалась со мною, и муж говорит: все, нормальный человек вернулся к жизни, опять стала здоровая. Она поняла, что не бери в голову то, что взяло сердце себе. Вот этот бред с этими вампирами, энергиями, положительными, отрицательными, да? Это я к тому привожу вот пару примеров, чтобы вы поняли, что когда у нас проблема, уныние, депрессия и так далее и тому подобное, это говорит о чем? У нас не хватает ума ответить на какой-то вопрос. Мы не можем объяснить. Это приводит нас к расстройству, потому что мы в эмоциях. Но у Бога есть ответ. Может быть, ответ у какого-то человека. Надо только выслушать, принять это, задуматься. Изменится настроение, если появятся доводы, мы по-другому посмотрим на ту же ситуацию, которая нас приводит к унынию и депрессии. И она отойдет. Когда это станет нормой жизни, что мы будем развивать рассудок, и рассудок будет выполнять свою главенствующую функцию, тогда место для депрессии, уныния и психических заболеваний вообще не будет места. Все, я на этом заканчиваю наше общение. Просто еще одну фразу хочу сказать, что если с детства ребенка приучать думать и рассуждать, обуздывать, чтобы он обуздывал свои плотские похоти и жить по уму, а не по чувствам, то, ну, будем так говорить, даже если наследственное есть психическое заболевание, это расстройство психическое можно остановить. Вот как я приводил примеры даже с другими заболеваниями. Надо что-то изменить в своей жизни. Надо по-другому подойти к себе. Все можно поменять. Чем раньше начнем, чем меньше раньше заметим и раньше начнем, тем более легче можно будет эту ситуацию разрешить. Если мы будем поддаваться вот этому унынию, это дойдет до того, что это станет нормой жизни, и болезнь, которая периодически приходит, превратится в хроническую и постоянную. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Вопросы, которые вы мне здесь задали в чате, я их прочитаю, скопирую и отвечу в следующей пятнице. Там Светлана мне писала из Санкт-Петербурга, мне письмо пришло от Тамары. Я тоже отвечу на это письмо. Далее Николай Сашкаралы тоже мне прислал. Я тоже отвечу. Ну, вы понимаете, что я не могу в одно общение на все вопросы ответить. Поэтому прошу прощения. Всего хорошего, Божьих благословений и до завтрашней встречи, которая, как всегда, вы знаете, в определенное время у нас, надеюсь, состоится. Всего хорошего еще раз, Божьих благословений и до встречи.